Четвертое. Великая задача познания мира, которая является потребностью человека высших культур и как бы проникает все его существование, которую он считает для себя обязательной. Эта задача, несомненно, всюду одна и та же. Безразлично, назовем ли мы ее решение наукой или философией, почувствуем ли с глубокой внутренней достоверностью, или же, напротив, будем оспаривать ее родство с художественным творчеством и религиозной интуицией, всюду она сводится к установлению в чистом виде языка форм того образа мира, который для каждого из нас предустановлен, который каждый индивидуум, поскольку он не сравнивает, вынужден признавать единственным подлинным миром. В этом разложении окружающей нас действительности на ее, как мы полагаем, простые элементы, мы ощущаем разрешение загадки. Его мы называем откровением, открытием, познанием, опытом и твердо уверены, что оно обогащает содержание нашего бытия, что оно дает завершение какой-то его части. Ввиду двойственности природы и истории, эта задача может быть двоякой. Перед нами два во всех отношениях отличных языка форм, и в картине мира неопределенного характера, как это обычно бывает, оба эти языка вступают во взаимное соперничество и путают друг друга, никогда не связываясь в единство. Направленность и протяженность служат отличительными признаками исторических и природных впечатлений от мира. Человек совершенно не в состоянии действовать одновременно и в том, и в другом направлении. Слово «цель» имеет характерный двойной смысл. В одном случае оно означает будущее, в другом – пространственное отстояние. Мы увидим, что исторический материалист с необходимостью ощущает время как измерение. Для прирожденных художников, наоборот, как это показывает лирика всех народов, пространственные дали, облака, горизонт, заходящее солнце – суть впечатления, которые невольно связываются с чувством чего-то предстоящего в будущем. Греческий поэт отрицает будущее, поэтому он ничего этого не видит и ничего не воспевает. Так как он всецело принадлежит настоящему, то он всецело принадлежит также близости. Естествоиспытатель, если он человек творческого рассудка в подлинном смысле этого слова, будь это экспериментатор вроде Фарадея, теоретик вроде Галилея или вычислитель вроде Ньютона, находит в своем мире только лишенные направленности количества, которые он измеряет, оценивает и упорядочивает. Только количественное допускает числовое оформление, причинно-определенно, доступно понятиям и формулировке в законах. Этим исчерпываются возможности всякого чистого естествознания. Все законы представляются связями количеств, или, как выражается физик, все физические процессы протекают в пространстве. Физик античности, не изменяя фактов, исправил бы это выражение в смысле античного, отрицающего пространство мироощущения, следующим образом. Все процессы происходят между телами. Историческим впечатлением чуждо все количественное. Оба способа восприятия, из которых один соответствует миру природы, другой же, миру истории, хорошо нам известны, как немало внимания обращали мы до сих пор на их противоположность. Существует познание природы и познание людей. Есть опыт науки и опыт жизни. Проследите эту противоположность вплоть до самых отдаленных ее следствий, и тогда вы поймете, что здесь имеется в виду. Все способы понимания мира мы вправе в конечном счете назвать морфологией. Морфология механического и протяженного наука, вскрывающая законы природы и причинные отношения и вносящая в них порядок, называется нами систематикой. Морфология органического, истории и жизни, всего того, что чревато направленностью и судьбой, называется физиогномикой. Чем более человек расположен к историческому мышлению, тем явственнее физиогномический характер всего того, что он постигает, сообщает другим и создает в мыслях. Эллинскому ваянию была чужда всякая физиогномика, не менее, чем аттической драме. Эта черта была неправильно понята классицизмом Винкельмана и Лессинга как общечеловеческая. Гёте, как в своей теории растений, так и в Тассо, как в своей лирике, так и в личном общении, был мастером физиогномики.